United States.
Совершенно особый характер, развернувшийся на гребне российско-финансового политического кризиса нынешней антиамериканской пропаганде, придали события, происходящие далеко за пределами России. Процедура импичмента американского президента и...
Питер Редовый. Подготовил видеопередачу Владимир Тольц.
Начну с очевидного для меня, о чем, впрочем, современные российские ненавистники Америки, кабинетные теоретики и газетно-думские практики борьбы с гегемонизмом Соединенных Штатов, с американскими пороками и тлетворным влиянием, то есть политики и идеологи самых разных политических мастей, предпочитают почему-то сегодня не говорить. Нынешние антиамериканские концепции, настроения и предубеждения в России – явление по своей природе советское. Никакого русского антиамериканизма никогда уж, по крайней мере, до Октябрьского переворота не существовало. Воцарившаяся после 1917 года коммунистическая идеология, оборудованная классовым подходом к любым объектам, попадавшим в ее поле зрения, от политики и физики до географии и музыки, разделяла все американское по классовому принципу. Помните, американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные. Америка, политического признания, от которой СССР добивался до 30-х годов, изображалась с одной стороны как государство толстосумов, где негров вешают, терзаемое муками кризисов перепроизводства, безработицы и Великой депрессии, с другой как ристалище классовых битв, где среди рабочих и фермеров, вне зависимости от цвета их кожи, зреют гроздья классового гнева, а также любовь к СССР и пролетарская солидарность с достижениями страны Советов.
Велика страна моя родная, много дней шел по ней век, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой.
До Второй мировой войны изображение Америки, рисуемое казенной пропагандой, как бы двоилось. Тут и город желтого дьявола, где постоянно звучит музыка толстых, а в небоскребах Уолл-стрита пузатые мистеры-твистеры ворочают капиталами и вынашивают свои злодейские империалистические замыслы. Но тут и симпатичная одноэтажная Америка, в хижинах которой ютятся дяди Томы, небогатая, страдающая от безденежья, безработицы и беспросветности трудовая масса, для которой один свет в окошке – успехи далекой страны, где так вольно дышит человек.
Где так вольно дышит человек.
А в сознании советских руководителей была еще одна Америка, кладезь технологической премудрости и научной организации труда, которые, торговой или хитростью, шпионской или ловкостью, надлежало позаимствовать и приноровить к замечательному делу борьбы за коммунизм в планетарном масштабе. Но вот того, что сейчас часто видим мы в российской печати, одноцветного тотального антиамериканизма еще не было. Невозможно, к примеру, было найти в газетах высказывания вроде
«Америка всегда бьет безоружных и всегда ниже пояса, потому что она сама ниже пояса».
Америка, разжиревшая на убийствах бизонов и индейцев, скупившая у работорговцев пол Африки, по-прежнему плодит рабов. Ельцин – раб Клинтона.
И до войны бывало, что отдельные высокозакрученные винтики советской государственной машины обвинялись в сотрудничестве с американским империализмом. Надо сказать, куда реже, чем в сотрудничестве с немецкими и японскими фашистами, с британской и французской разведками. Но чтобы обвинять главу государства и большинство госруководства, притом многократно, в связях с США, такого, конечно, не было. Как политическая доктрина и культурный феномен, казенный советский антиамериканизм окончательно сформировался лишь после Второй мировой войны, в которой СССР и США являлись, как известно, союзниками, и из которой вышли победителями. Именно тогда, и то не сразу, антиамериканизм становится в СССР существенным компонентом национального сознания. Идеологической мифологии, внутренней и внешней политики, культуры и повседневности. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена прошлому и настоящему советского антиамериканизма. О его возникновении мне говорит член-корреспондент Российской академии наук Александр Чубарьян.
Возникновение вот таких устойчивых стереотипов в представлениях одних народов о других – это очень интересная проблема. Сейчас она находится в известном смысле на авансцене исторической науки и политологии. По-английски это звучит, или по-французски – «image de l'autre», или «image of others». В это включается очень много факторов. Если говорить о Соединенных Штатах, представлениях американцев в России, то этого синдрома в России не было до революции. Я думаю, что образ американца в Советском Союзе был тоже, скажем, даже более позитивен, чем образы некоторых европейских стран и народов. Он шел и от обыденного сознания, исторических традиций, но он и шел от официальной политики. То есть, скажем, мы знали позитивные оценки, которые были у Ленина, американского народа, американской сообразительности, деловитости и так далее. Война усилила эти позитивные представления, потому что американцы воспринимались как верные союзники. Я прекрасно помню этот день, я был еще мальчик, 9 мая 1945 года, около Националя. Офицеров американских, там было американское посольство, которых качали и подбрасывали в воздух. И кричали толпа совершенно стихийно, и все, что это самые лучшие, так сказать, наши коллеги и друзья. Возникновение антиамериканизма как политической доктрины и концепции, конечно, связано с началом Холодной войны. В известном смысле я бы сказал, что это навязанная сверху концепция, но она была фатально предопределена и необходима. Это неизбежный спутник жесткой конфронтации, которая вообще существует между странами, народами, между людьми даже, если угодно. А тот биполярный мир, который был, когда все было сконцентрировано практически на противостоянии двух супердержав – Советского Союза и Соединенных Штатов. Запад весь ассоциировался с Соединенными Штатами. И я помню, это было, кажется, начало 50-х годов, очередной доклад в Колонном зале. Поспелов, тогда секретарь ЦК, делал доклад, который, собственно, дал старт антиамериканских настроений в науке, даже в идеологии, особенно к применению к прошлому. Потому что тогда начали активно раскручивать идеи, что американцы были главными нашими противниками и в 17-м, и в 18-м, 19-м годах. Этого не было в 20-30-е годы. Это представления родились после войны. Они положили начало антиамериканским настроениям. И справедливо сразу сказать, что это был двусторонний процесс. Я был в 61-м году в Соединенных Штатах. Первый раз проехал месяц по университетам. И антисоветские настроения были ужасные.
В основе окончательно сформировавшегося в годы Холодной войны советского антиамериканизма лежит комплекс конспирологических мифов. Олигархический миф, жидомасонский, геополитический, мондиалистский, теория классовой борьбы и так далее. Согласно всем этим мифам, Соединенные Штаты являются страной желтого дьявола, в которой правят финансово-промышленные олигархи, они же чаще всего, кстати, евреи, стремящиеся подчинить себе весь мир. И единственной силой, способной отстоять и спасти мир, являлся Советский Союз. Что изменилось в этих построениях сейчас?
Я, во-первых, немножко чуть-чуть модифицировал то, что вы сказали. Эти все теории, мондиалистские, теории заговора и прочих вещей, олигархические, все-таки, мне кажется, были производными. Это были формы проявления того, что, в принципе, породило вот такого антиамериканского синдрома и настроения. Вопрос для меня стоит так. Что было в этом антиамериканизме, и тогда мы поймем сегодня, что было от политики и идеологии, и что, оказалось, затронуло широкие круги сознания или населения. Я думаю, что об этом, конечно, речи нет, что в политике и идеологии это было центральное направление, но в обыденном сознании у меня не было ощущения, что это была такая повсеместно распространенная точка зрения и позиция. Она не была повсеместной, потому что она не имела довольно сильной исторической традиции. Теперь что произошло дальше? Конец холодной войны. Казалось бы, снимается главная идея противостояния. Оказалось, что у нас это вроде наша собственная мечта – стать такими же, как они. Америка превратилась уже не только в жупел и идеал врага, но она для очень многих стала выражением какого-то идеала, который нам надо достигнуть. Политически, экономической модели американцы не стали для нас в нынешнее время, последние 10 лет. Я бы сказал, больше здесь усилилась Европа. Я думаю, это связано с тем, что большинство населения России все-таки проводят свои поездки, деловые, свой отдых, отпуска в Европе, а не в Соединенных Штатах. Там дорого, и туда столько людей не поедет. Поэтому появились, что вот мы должны взять даже в официальных кругах. Что для нас это германское чудо Эрхарда, шведская модель и прочее. Американская модель рисовалась как пример для достижения, что было бы это хорошо, но она не стала главным направлением развития. И вот неожиданно снова мы присутствуем при довольно сильной волне антиамериканизма. Я думаю, что это в какой-то мере естественная некоторая вещь, когда есть две супердержавы, и одна ощущает себя равной другой. В одной очень сильно развито ощущение собственной силы, могущества, возможности оказывать сопротивление и влиять. И вдруг это все утеряно, это все прошло. И тогда возникает другой синдром. Раньше был антизапад, и выражением было главным образом вот то, что Соединенные Штаты. А теперь другая постановка вопроса. Мы проиграли. Естественно, при этом победитель всегда вызывает ощущение ревности, если не говоря враждебности. Значит, опять на ком это? На Соединенных Штатах. Они выиграли, они главные победители. К тому же, я думаю, что в поведении Соединенных Штатов очень часто не скрывали этого, что мы победили, они проиграли, и мы теперь главная держава мира, мы теперь можем диктовать, мы теперь можем определять развитие. Это явилось не главной причиной, но одним из выражений нового антиамериканизма. Кроме того, это опять та же самая треугольник. Мы, Европа, соседи и Соединенные Штаты. В силу близости, в силу исторических традиций и большей связанности это не вылилось в антифранкофонию или в антигерманизм, даже хотя с немцами у нас трагические сложные отношения. Значит, опять это Соединенные Штаты. Вот, так сказать, от них исходит наше унижение и так далее. Внутренние наши дела снова оказывает очень существенное воздействие. С одной стороны, экономические наши дела. Кто виноват, что нам так плохо? Да виноваты Международный валютный фонд и банк. Где они сидят? Да они сидят в Вашингтоне. Кто виноват? Виноваты наши реформаторы. А почему они виноваты? Да потому что они взяли за образец американские монетаристские теории. Опять эти американцы насадили нам свой опыт для того, чтобы нас унизить и поставить нас в такое неудобное положение. Спасаем и говорим, да ведь это и Европа их не любит, и в Латинской Америке они все там навредили, и в Азии их. Значит, это внутренне создает такое ощущение. Следующий момент, что внутренне в стране сейчас идет довольно сильный рост национального, назовем это самосознание, но и национальной исключительности опять. Ощущение, что мы должны снова спасти мир. А кто главный носитель плохого, гибельного? Американцы.
Так рассуждает о природе нынешних антиамериканских настроений член КОР Российской академии наук Александр Чубарьян. «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Помню, наш разговор сегодня посвящен прошлому и настоящему советского антиамериканизма. Сейчас уже ясно, это демонстрируют нам многочисленные исследования как в России, так и за ее рубежами, что базой политической антиамериканской доктрины, как, впрочем, и мифов, на которые она опиралась в своем становлении, являлся комплекс национальной неполноценности, порожденный неспособностью советского руководства правдиво объяснить подданным, почему в стране самого прогрессивного общественного строя и самой передовой идеологии они постоянно живут существенно хуже, чем граждане страны, находящиеся в последней стадии загнивающего и разлагающегося капитализма. Отсутствие такого объяснения замещалось в пропагандистской политике, во-первых, утаиванием и искажением достижений американской демократии, во-вторых, неадекватным противопоставлением им подлинных и мнимых советских успехов. Это известная пропагандистская модель «Зато». Зато у них негров вешают, зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей и тому подобное. Результатом такого рода обработки массового советского сознания явилось создание в нем ложных стереотипов, порочности и бездуховности американского общества, коварства американской политики, являющегося выражением интересов олигархов, стремящихся распространить свою злодейскую власть на весь мир. Реанимация мифа о мессианском предназначении России, об СССР как единственной силе, способной противостоять всему этому американству, и при мобилизации на это противостояние всех национальных ресурсов, способной достичь в нем решающих успехов. В общем-то, это все в прошлом. А что же является источником антиамериканских настроений и их всплесков в сегодняшней России? На этот мой вопрос в Вашингтоне отвечает известный политолог, специалист по новейшей российской истории, профессор Питер Редуэй.
I think the origins of anti-Americanism in Russia.
Я думаю, что источников антиамериканизма в России много, и у них разные корни. Коммунисты и некоторые националисты недовольны тем, что Соединенные Штаты поддерживали усилия по ликвидации коммунистического режима в СССР. Они бы предпочли, чтобы все оставалось без изменений, чтобы страна продолжала быть коммунистической и чтобы сохранился Советский Союз. Это один из источников антиамериканизма. Кроме того, некоторые демократы и националисты даже из числа тех, кто не только не выступал против распада СССР, но и поддерживал эту идею, тоже настроены антиамерикански, поскольку считают, что Соединенные Штаты способствовали возникновению иллюзии о том, насколько легко будет перейти от коммунизма к демократии и экономике свободного предпринимательства. Соединенные Штаты и их западные союзники оказывают поддержку Международному валютному фонду и рекомендуют другим странам пользоваться предписанием этого фонда для ускорения перехода от одной системы к другой. Соединенные Штаты недостаточно критически отнеслись к этим рецептам, которые, к тому же, не привели к успеху, главным образом в области экономического благополучия. Лучше жить стал лишь узкий круг разбогатевших людей, причем разбогатевших не в результате созидательного предпринимательства, а путем финансовых спекуляций и преступных или квазипреступных действий. Для демократов и националистов, происходящее в стране резко отличалось от того, о чем говорили ранее Соединенные Штаты и другие западные государства. Коммунисты, естественно, тоже обеспокоены нынешним политическим положением России и считают Соединенные Штаты и Запад в какой-то степени ответственными за это. Многие российские граждане не верят, что действия Соединенных Штатов обусловлены недостаточной компетенцией политиков и потому приписывают Америке злые умыслы. Соединенные Штаты и Запад, считают они, делают вид, что помогают России при осуществлении экономических реформ, однако на деле стараются ослабить Россию. Думаю, что это и есть основные источники антиамериканизма.
Итак, ни поражение в холодной войне, ни новое мышление и перестройка Горбачева, ни крах коммунистической идеологии и советской системы, ни распад СССР, ни создание новой геополитической реальности не уничтожили традиционного советского антиамериканизма и создаваемых им в массовом сознании стереотипов, а лишь трансформировали их. Более того, почти все действующие на политической арене современной России силы, от национал-патриотов, коммунистов и жириновцев до яблочников и демократов, при случае используют трансформированную аргументацию, риторику и стереотипы антиамериканизма в своей политической практике. Как же конкретно сказывается этот современный политический конъюнктурный антиамериканизм в российской повседневности, на американцах, которые живут и работают в России? Об этом я расспрашиваю американского юриста, работающего в представительстве американской юридической фирмы в Москве, господина Шейна Дебира. Антиамериканизм, которому посвящена наша передача, вы его ощущаете в своей повседневной жизни?
В своей профессиональной жизни я его не очень ощущаю. Может быть, только бывают, скажем, такие красные директора, у которого есть плохое отношение, может быть, не настолько к американцам, а вообще к иностранным инвесторам, или, можно сказать, даже вообще к чужим, которые якобы вмещаются в их дела. На личном этапе я тоже достаточно редко с этим встречаю. Я бы сказал, что я часто услышу антиамериканские мнения или лозунги, но ко мне лично агрессивность как такова не очень-то чувствовал.
А какого рода антиамериканские лозунги или высказывания вам приходится слышать?
Наверное, года два назад я ездил поездом от Москвы в Таллин. И вот как раз у меня в купе был такой пассажир. Он практически всю ночь мне рассказывал о том, как, в общем-то, американцы подставили России, что, мол, американцы нарочно все творят, чтобы ослабить Россию, и что, в принципе, Клинтон и до него Буш, и до него Рейган все специально сделали, чтобы вот именно Россия была, скажем, на доску, чтобы Россия больше не была великой державой. Притом, ко мне лично он был вообще симпатичнее.
Тот же вопрос, испытывает ли он антиамериканизм в своей повседневной жизни, я задал своему американскому коллеге, работающему в питерской англоязычной газете «Санкт-Петербург Таймс», Джону Вароли.
Люди очень доброжелательны в отношении к американцам. Они с интересом, с уважением, то, что это такая великая держава. Но много людей, они, им очень больно то, что отсутствует уважение к ним и стороны американцев. Когда я с ними разговариваю, они не считают, что я, но они, в общем, у них такое представление, что американцы как-то смотрят вниз на русских, потому что больше Россия не является великой державой. К сожалению, очень много людей считало, что это хорошо было, когда даже мир боялся Россию.
Я вновь обращаюсь к московскому американцу Шейну Дебиру. Как вы думаете, какую роль в формировании антиамериканских стереотипов в обществе играет нынешняя ее пропаганда и идеологические установки тех или иных российских политиков?
Это играет достаточно значительную роль. Например, идеология – это как бы дает основу, чтобы воспринимать мир. Если у людей есть мнение, что какая-то нация как бы работает против народа, то это, конечно, может войти только от какого-то общего восприятия. Это точно из идеологии. Вот также пропаганда. Я думаю, что есть настолько много извлечения сегодня, что тот, который кричит громче и больше, получает больше слушателей. И поэтому, конечно, для определенного слоя общества лозунги как бы служат мнением.
А как относятся в Соединенных Штатах ко все громче и чаще звучащим в речах российских политиков и в средствах массовой информации антиамериканским мелодиям? Этот вопрос я задаю находящемуся в Вашингтоне профессору Питеру Редуэю.
In the United States, people have so far...
Пока что в Соединенных Штатах не очень реагируют на активизацию антизападных и антиамериканских настроений в России, поскольку большая часть американцев даже не знает об этом. Они продолжают думать, что большинство россиян хорошо относятся к Соединенным Штатам, и только очень немногие плохо. Это можно объяснить тем, что американское правительство представляет свою политику по отношению к России как успешную. Администрация подчеркивает, что она поддерживала Ельцина и экономические реформы, что все идет хорошо, и такая оценка со стороны администрации приводит к тому, что многие американцы не представляют себе подлинной ситуации в России и не знают, что все больше россиян начинают критиковать Соединенные Штаты. Те же, кто знает об активизации антиамериканских настроений, понимают и то, что их обусловило. Но таких специалистов пока очень мало.
Совершенно особый характер, развернувшийся на гребне российско-финансового политического кризиса нынешней антиамериканской пропаганде, придали события, происходящие далеко за пределами России. Процедура импичмента американского президента и совместная военная акция США и Великобритании против Саддама Хусейна. Скабрёзные заголовки статей, в которых воедино увязывались Моника Левински, удары по Багдаду и, я цитирую, «горькая обида из-за того, что американцы не поставили Кремль в известность», часто просто неприлично зачитывать вслух. В Думе в связи с военной операцией в Ираке на мгновение возникла даже солидарность с обиженными президентом и правительством. Фракция ЛДПР в знак протеста против действий администрации США покинула пленарное заседание. Представитель депутатской группы «Российские регионы» потребовал резко увеличить расходы на оборону, а депутат «Аграрий» призвал к всемирному бойкоту США и отказу России от любой американской помощи. Известия констатировали.
В России набирает силу антиамериканская волна.
Что же дальше? Если у нынешнего антиамериканизма в России будущее? Я спрашиваю об этом у участников сегодняшней передачи. Александр Чубарьян.
Что мне кажется сейчас важно, что все-таки молодежь, вот я наблюдаю студенчество, у них этого нет настроения. И нет антизападных стран, и нет антиамериканизма. Но в официальной, в идеологической некоторой сфере это снова возрождается.
Шейн Дебир.
Несмотря на то, что тот культурный продукт, который как бы экспортируется с Америки, это не наши самые лучшие, можно сказать, культурные, наоборот. Все-таки возрос информации, возрос общения. Все-таки американцы достаточно похожи на русские, наоборот. И в личных моих отношениях с русскими я практически все время найду общий язык, и я думаю, что как больше у нас будут отношения и деловые, и личные, что все равно улучшится наши отношения. Тем больше я заметил, что у тех, у которых есть самые, скажем, антиамериканские мнения, это обычно те, которые имеют самый маленький опыт с американцами.
Питер Редуэй.
As regards the future, I'm afraid that...
Что касается будущего, то я опасаюсь, что нам придется ждать долго того момента, когда антиамериканские и антизападные настроения среди россиян достигнут пика. Я опасаюсь, что в связи с крахом российской экономики, который начался в августе и с которым очень трудно будет справиться в ближайшие годы, антизападные настроения в России будут углубляться и распространяться. Рядовые россияне, считающие, что в трудностях России виноваты прежде всего ее лидеры, вряд ли будут будут в такой же степени обвинять Запад. Очень важным фактором для будущего развития России будет и то, насколько новые политические лидеры готовы будут включить идеи антиамериканизма в свои программы и какой поддержки таким лидерам удастся добиться. По всей вероятности, мы станем свидетелями куда более глубокого антиамериканизма в России, чем тот, который мы наблюдаем в настоящее время.
Родина слышит, Родина знает.
Разница во времени. В передаче принимали участие Александр Чубарьян, Питер Редуэй, Шейн Дебир и Джон Вароли. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тульц.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».